Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и у нас сегодня целая студия гостей. Я очень рада этому. И представляю Алексей Токарев, председатель оргкомитета фестиваля «Артес».
Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте.
Фестиваль открылся вчера. Поздравляю вас с этим, и надеюсь, вы нам сегодня все подробно расскажете. Евгения Жуковская, главный редактор интернет-портала «Приходы». Добрый вечер, Евгения.
Добрый вечер.
Наталья Москвитина, создатель и руководитель фонда «Женщины за жизнь», ведущий телеканала «Спас». Здравствуйте.
Да, здравствуйте, очень приятно.
Мы сегодня говорим и о самом фестивале, и, наверное, о тех темах, которые вы там будете поднимать. Это традиционно должны быть интересные истории, потому что фестиваль «Артес» за последнее время, по-моему, очень серьезно рванул вперед. И когда люди к вам туда приходят, удивляются: ничего себе, там жизнь кипит, все бурлит, и все совершенно прекрасно и замечательно. Основная тема этого года, вернее, этого фестиваля, вот, который сейчас уже идет, некоммерческие организации, как им жить, взаимодействовать и получать гранты. То есть прекрасные идеи и деньги на их воплощение. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что у вас там происходит.
Да, все верно вы заметили, Алла, фестиваль растет, и каждый раз он открывается с новой темой, интересной и, на наш взгляд, наиболее актуальной. Этот год у нас в целом год посвящен волонтерам, весь год в России, и конкретный фестиваль, один из них, мы тоже решили посвятить смежной теме. Это благотворительность, социальное служение. И вот с нашими друзьями из фонда соработничества и портала «Приходы» мы собрались как-то раз, и, как оказалось, у каждого отдельно была вот мысль и идея провести нечто подобное. Мы решили соединить наши силы в этом и провести образовательную неделю, направленную на сотрудников либо участников, организаторов некоммерческих организаций, любых благотворительных фондов, в том числе и сотрудников храм, социальных их подразделений внутри, для того, чтобы дать полноценный план действий, развития, создания какого-либо социального их проекта.
Это, кстати, интересный момент, потому что, ну, наверное, не каждому может в голову прийти мысль, что при обычном совершенно храме, при приходе может быть зарегистрирована некоммерческая организация, у которой будет свой устав, все по-настоящему, и которая тоже может искать деньги и находить их благополучно на какие-то свои благие дела. А приходы сейчас очень активные, ну, не знаю, наверное, в разных городах-то по-разному, но в Москве просто порой даже и гиперактивные, это очень хорошо. Евгений, я думаю, что это к вам вопрос. На портале «Приходы» я видела целый раздел, посвященный тому, как правильно взаимодействовать с всякими фондами благотворительными и как должны в 21 веке жить некоммерческие организации. Расскажите, пожалуйста, что будет на фестивале?
На фестивале, который сегодня уже идет второй день, прошел, и сегодня как раз состоялось открытие деловой образовательной программы, мы попытались собрать все самые успешные практики, существующие в Москве на рынке некоммерческих организаций.
Рынок некоммерческих организаций,
да, это такой оксюморон. Сектор, рынок, но, тем не менее, это действительно рынок некоммерческих организаций, их очень много, они очень разные, есть социальные, есть культурные, есть образовательные, есть многопрофильные, есть религиозные организации. И вы сказали, что при приходах сегодня могут учреждаться некоммерческие организации. Это действительно так, но важно понимать, что сами по себе приходы тоже являются некоммерческими организациями. Это некоммерческие религиозные организации. Они такие же полноценные участники всего этого процесса по развитию гражданского общества, по развитию общественной инициативы. И, конечно, многие приходы не открывают некоммерческие организации, не учреждают их, но при этом их деятельность настолько обширна. Это социальное служение, когда там открываются какие-то гуманитарные склады, окормляются воспитанники детских домов – или домов интернатов для престарелых, или еще какие-то медицинские учреждения. Помимо этого, во многих приходах ведется огромная образовательная деятельность, как для детей, для взрослых, там, для молодежи, для подростков. Это все разные-разные категории. И причем не всегда приход что-то делает внутри, на своей площадке. Часто уже сейчас приход выходит за рамки своей ограды церковной, за пределы церковной ограды, и делает совместные какие-то проекты. Собственно, это и есть социальное проектирование. То самое, что мы называем объединением людей во имя развития каких-то форм поддержки тем, кто не защищен, у кого не хватает какой-то финансовой помощи, у кого-то, может быть, не то, что финансовой, у кого-то не хватает инициативы. Но приходы со светскими своими коллегами объединяются и начинают как-то по-другому уже существовать и жить во время вне богослужебное. И мы как раз на портале «Приходы» собирали на протяжении многих лет все самые успешные церковные практики, связанные с развитием вот этого социального проектирования, как взаимодействовать с фондами, как находить деньги самостоятельно, как участвовать в грантовых программах и не в грантовых программах, потому что грантовые программы – это только одна из форм получения дополнительного финансирования и привлечения ресурсов, а есть еще много-много разных инструментов, и мы пытаемся познакомить церковное сообщество с теми полезными инструментами, которые существуют уже многие годы в светском обществе, и попытаться самые лучшие практики как раз интегрировать в нашу внебогослужебную церковную жизнь.
А примеры какие-то вы могли бы конкретные привести того, как вот этот выход прихода из своей ограды в большой мир реализуется, вот, не знаю, воплощается в какие-то проекты, что
таких
удается?
Таких примеров довольно много, но, например, я возьму связанное, допустим, с библиотеками. У нас очень часто сельские библиотеки, если мы говорим о епархиальной жизни, у нас часто сельские библиотеки не пополняются, фонды сельских библиотек, хотя, конечно, есть государственные программы по поддержке, сейчас стало больше на них уделяться внимание, но, тем не менее, они влачат довольно такое, ну, знаете, жалкое существование. Но если фонды еще библиотеки сельские пополняют, то какие-то встречи с интересными людьми, какая-то работа, именно такая активность на базе сельской библиотеки, она редко когда происходит. И вот как раз во многих епархиях районные, ну, это называется благочинные, да, они выстраивают взаимоотношения с этой районной библиотекой, привозят туда каких-то людей из областного центра или даже бывает из федерального центра привозят людей, проводят публичные встречи. Или бывает, что покупают, берут вот как раз гранты на то, чтобы купить какой-нибудь грузовичок, оборудовать его как мобильная библиотека и проезжать по тем селам и деревням, которые еще пока живы, и с местными жителями пообщаться вот в этом вот перевозной, вот этом, в этом перевозной сельской библиотеке. Там же как раз и со священником, может быть, пообщаться, иногда какого-то интересного, не знаю, учителя местного привести и обсудить эти книги. То есть люди, с одной стороны, могут взять книги, с другой стороны, могут пообщаться с новыми людьми, как-то свой вот этот вот запрос на общение реализовать. И как раз в епархиях часто инициатором таких проектов являются приходы.
Интересный пример вы привели, но вернемся чуть позже еще и к нему, я думаю, и к другим, которые вы нам приведете, расскажете об этом подробнее. Наталья, вы руководитель фонда «Женщины за жизнь». Я так понимаю, что вы один из тех участников фестиваля, кто будет своим личным примером свидетельствовать. Вот посмотрите, что может получиться, когда православные люди, занимающие активную жизненную позицию, объединяются и что-то пытаются сделать. О чем вы хотите там рассказать?
Вы знаете, когда начинался мой год волонтера, это 3 года назад, я сначала создала такое движение, волонтерское именно, да. Если сейчас в России год волонтера, да, мы все об этом громко говорим, но на самом деле уже долгие годы в России такая практика есть. Я тогда думала о том, как вот объединить людей под таким достаточно громким названием «Pro-Life». Вот, как можно объединить людей, если это какая-то протестная история? Оказалось, что это не всегда протестная история. То есть это может быть вполне себе позитив. И более того, очень часто сейчас ассоциация НКО – это значит онкология, да, и там действительно история грустная. Когда мы...
А почему такая ассоциация? Простите, я просто не в курсе.
Ну, на самом деле, очень много фондов, которые занимаются онкологией. Зайдешь в какую-то кофейню сегодня, и стоят ящики для сбора денег людям, больным онкологией. И это уже, как, я не знаю, такая санитария, что ли, уже стала. То есть это нормально. Люди знают, что таким больным надо помогать. Мы не можем уже без этого. Благотворительность – это история про душу в конечном счете. Вот. И каждый считает своим долгом, да, помочь, и внутренние вопросы вот решают таким способом, да. Там часть денег от кофе идет на помощь детям, больным раком, да. Вот. И если к этому мы привыкли, то помогать тем, кто еще не рожден, для этого надо какой-то внутренний такой процесс провести, внутреннюю работу. И я поняла, что это вполне возможно. Можно объединить людей, которые поняли, что их нравственный выбор за жизнь, вот, в том числе до рождения. Да, мы все знаем, что дети, которые рождены, это, ну, это свято, да, детство, материнство, все, что связано с рожденным ребенком, тут мимо не пройдешь, надо помогать. А как же быть, если 6 миллионов абортов в год, и об этом никто не говорит? А как вообще? Вот перед тобой женщина, и что нужно сделать? И на самом деле оказалось, что сделать можно очень много. Но для того, чтобы это все работало, надо использовать современные технологии. И вот НКО – это как раз про это. Сегодня защитить маму от аборта можно, если ты используешь все технологии, соцсети, ты взаимодействуешь с партнерами, которые так или иначе вкладывают свои ресурсы в сферу материнства. Да? Они помогают эту жизнь сохранить. И вот как раз-таки на фестивале мы придумали такое что-то типа квеста «Собери посылку маме». Вот те посетители выставки, которые гуляют по коридорам и вдруг видят, что можно как-то просто в этом поучаствовать руками. Они приходят, и у нас есть большой такой список, те женщины, которые прямо сейчас на стадии спасения их младенца, их судьбы. Да? То есть они еще не знают, то есть они сохранят беременность или не сохранят. Вот. У нас есть конкретные настоящие имена, вот, краткая история, и что надо этой женщине. И в условиях нашего проекта «Бутик добра» можно собрать такую посылку, вот, собрать именно то, что этой женщине надо. И после этого посетительница выставки пишет прямо от себя такую мотивационную открытку той женщине, которая не знает, сохранять или нет. Она пишет о том, что там «Дорогая Маша из Владивостока, меня зовут Оля, я живу в Москве, ты знаешь, я считаю, что этот ребенок должен быть рожден. Вот прямо сейчас решается твоя судьба, пожалуйста, не соверши ошибку. Я со своей стороны тоже могу тебе помочь. Ну, напиши мне ответ, да, или, ну, как-то по-другому». Разные письма пишутся на самом деле. Вот, и представляете, на самом деле в жизни двух людей происходит вот какая-то мистическая связь, и каждый счастлив. Та женщина, которую отговаривают, она получает подарок от совершенно незнакомого человека, да, это участие какого-то далекого человека, не знающего конкретно жизненную ситуацию, но готового помочь. А та женщина, которая пришла на выставку, она, может, всю жизнь будет к этой истории возвращаться, потому что она сама своими словами, своими поступками сохранила жизнь. И НКО – это вот именно про взаимодействие между людьми, про то, что ты можешь изменить вообще реальность вокруг себя, если ты просто будешь активен. Это про тех волонтеров, которых сейчас очень много вообще в нашей стране. Эти люди поняли, что, ну, невозможно просто есть, пить, спать, покупать вещи. Как-то надо еще участвовать, ну, не знаю, в собственном духовном развитии. Это первый шаг к тому, чтобы и прийти в церковь тоже. И спасти жизнь – это единоразовый такой поступок, то есть ты прямо сейчас берешь и просто спасаешь чью-то жизнь. И это всегда заканчивается хорошо. Вот история с онкологией – это не всегда простая история, и не всегда на нее легко решиться, потому что это и грустно иногда тоже. А вот про лайф, которого так многие боятся, мне хочется сказать, чтобы не боялись, помогали, нашли этот ресурс, потому что дети, которые рождаются, это всегда, ну, всегда про счастье.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Алексей Токарев, председатель оргкомитета фестиваля «Артес», Евгения Жуковская, главный редактор интернет-портала «Приходы» и Наталья Москвитина, создатель и руководитель фонда «Женщины за жизнь», ведущий телеканала «Спас». Евгения, вы знаете, я вот слушаю сейчас Наталью и думаю, ну, есть действительно и пример вот фонда «Женщины за жизнь» и, наверное, других, которые успешно применяют технологии некоммерческих организаций в своей деятельности, и получается какой-то вот прекрасный результат. Но при этом, наверное, если человек вот нас слушает сейчас и думает, ну да, вот что-то подобное где-то мелькало, и мне бы, может быть, тоже хотелось бы каким-то образом либо свою организацию создать, либо к кому-то примкнуть, да, с чего начинать и как вообще примерить на себя эту рубаху, насколько она по размеру-то будет. А то, может быть, ну, мы как-то и не потянем, и, может быть, лучше подождать или не лезть, вообще не соваться на эту поляну, да? А с чего вы посоветуете начать человеку, который размышляет, может быть, действительно свое НКО создать и заниматься каким-нибудь прекрасным делом для спасения человечества?
Мне кажется, что прежде чем начать свое дело, надо познакомиться с тем, что уже делается сейчас. И как раз знакомство с разными видами некоммерческих организаций, потому что есть некоммерческие организации, как мы услышали, за жизнь, да, про лайф. Есть некоммерческие организации, которые занимаются там бабушками и дедушками. Есть некоммерческие организации, которые занимаются животными. То есть вообще организаций некоммерческих очень много, и надо сначала все-таки посмотреть, где бы тебе хотелось больше всего приложить свои силы. Но, опять же, когда мы часто, знаете, бывает так, что мы начинаем что-то делать, и нам кажется, что этого нигде нет. Не пытаемся посмотреть шире, а что действительно уже делается в этом же самом направлении, которое тебе близко. И вот это один из ключевых моментов, когда ты начинаешь заниматься социальным проектированием. Тебе надо сначала осмотреться и изучить ту среду, в которой ты хочешь заниматься чем-то. А потом уже нужно четко поставить цели, задачи, зачем ты хочешь этим заниматься, какие цели ты преследуешь, какие, опять же, из этих целей вытекают задачи. На самом деле все довольно-таки, знаете, схематично, и все довольно-таки алгоритмично в этой сфере. Но если ты не умеешь правильно задавать себе вопросы, ты далеко не уйдешь. Что мне было бы важно, когда мы создавали программу вот нашей деловой образовательной недели, мы как раз и подбирали наших спикеров, наших ведущих мастер-классов по тем вот задачам, которые сегодня стоят перед людьми, участвующими в жизни вот некоммерческих организаций. У нас, допустим, в Москве, казалось бы, такой огромный мегаполис, у нас с некоммерческими организациями все неплохо, их так много. Но при этом очень развита, знаете, разобщенность. Люди не взаимодействуют все-таки друг с другом так вот плотно. Ну, в каких-то небольших сферах еще как-то вот они состыковываются, а в большом таком формате у нас наблюдается разобщенность. Это первый момент. Если говорить о рынке, когда некоммерческим организациям приходится искать каких-то партнеров там среди властей, среди, опять же, бизнеса, то здесь вообще каждому как придется, каждый начинает тянуть рубаху на себя, и тут вообще в этой сфере объединяться с другими некоммерческими организациями мало кто хочет, потому что грантовая помощь, она, или субсидии, да, они одни, и хочется побольше взять на себя. Так вот, каждый вот этот наш мастер-класс и обучающий семинар мы попытались построить таким образом, чтобы люди все-таки начали смотреть вокруг себя и искать партнеров. Как создать проект, как написать заявку на этот грант. Если твоя заявка будет успешной, если ты привлечешь к себе партнер, там, другие социальные организации, если ты будешь не просто закладывать какую-то, ну, в том числе и прибыль для своей деятельности, а если ты станешь меньше думать о себе, и больше думать о том, для кого ты хочешь делать этот проект. Вот, но этому всему нужно научиться, даже те же самые заявки, чтобы писать, это должны пройти иногда годы тренировок. Вот мы попытались пригласить людей, которые вот эти годы тренировок обернут в 2 часа мастер-класса, и здесь же на самом мероприятии, с одной стороны, расскажут, как писать заявку, с другой стороны, разберут, сделают работу над ошибками и помогут людям уже здесь настроить, исправить какие-то ошибки и настроить свою вот эту деятельность некоммерческой организации на другой лад. Но в целом начинать нужно с объединения. Вот оно. И мы попытались как раз на фестивале арта соединить религиозные и светские некоммерческие организации, чтобы мы встретились и посмотрели друг на друга. Потому что мы часто не видим друг друга. И с одной, и с другой стороны достаточно снобизма. И вот
снобизма?
Именно снобизма и неприятие друг друга. И вот мне больше всего хотелось, чтобы наша программа позволила иначе обточить вот этот вот камень, добавить новую какую-то грань вот этого, к этому алмазу деятельности. Каждый полезен, но вот нам надо вместе трудиться, тогда вот как-то будет и другой результат.
Мы говорим о интересной теме фестиваля «Артес», который открылся вчера в Москве, в Сокольниках, да, Алексей?
Да.
Напомните, пожалуйста, как найти, кстати говоря, вас там, во всех этих лучевых просеках, чтобы не заблудиться, Вергилия где найти?
Наш фестиваль традиционно проходит в парке «Сокольники», второй павильон. Найти его очень просто. Для тех, кому несложно пройти 10 минут по парку, можно просто от метро по прямой, никуда не сворачивая, дойти до фестивальной площади, ее легко тоже узнать. И, собственно, павильон находится там. Для тех, кому сложно это сделать по любым причинам, у нас также традиционно курсирует маршрутное такси от метро Сокольники до самого павильона.
Замечательно. А вот теперь вы, как организатор фестиваля, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Вы ведь темы же выбираете не случайно. Вы смотрите на то, каков запрос, да, какие наиболее острые сейчас вопросы звучат и так далее. Вы почему на этой теме решили остановиться? Ведь понятно, что дело не только в том, что год волонтера сейчас, да. А что вы чувствуете как человек, в общем, глубоко погруженный в общественную деятельность внутри православной церкви, вот в сфере именно некоммерческих организаций?
Да, все верно вы заметили. Мы не просто так решили посвятить фестиваль именно этой теме, потому что мы часто контактируем и с небольшими организациями, которые у нас проводят какие-нибудь события внутри фестиваля, либо мы делаем какие-то совместные акции. То есть мы общаемся действительно с очень большим количеством как крупных, так и небольших организаций. И запрос на самом деле огромный на какую-то деятельную, на деятельное участие. Вот у нас в России, если просто даже в поисковике, в интернете вбить, благотворительность в России, и любые исследования, они почему-то касаются денег. То есть у нас вот благотворительность растет, потому что у нас там на 30% в прошлом году пожертвовали люди в благотворительный фонд, допустим. При этом почему-то совершенно не учитывается то, что люди не всегда и, в принципе, имеют возможность делиться финансовыми средствами, но и им больше хочется не просто отдать заработанную какую-то свою часть и забыть про то, что ты там что-то сделал. Гораздо больше людям хочется, так же, как у нас на фестивале, нам хочется видеть радостные улыбки живых людей, которые пришли, что-то для себя почерпнули и ушли. Также и людям хочется деятельно помогать другим, то есть видеть эти глаза тех, кому они сделали что-то, помогли, может быть, изменили жизнь. И очень часто, вот как вы правильно задавали прошлый вопрос, вот у человека возникает непонимание, вот я хочу помогать, я хочу что-то делать, особенно среди молодежи, вот такой запрос деятельный, он огромный, люди хотят делать, хотят помогать, и они не знают, вот куда, что, то есть совершенно в таком море информации оказывается, и так вот это море информации, которое, с одной стороны, это возможность, да, но на самом деле ее чрезмерное обилие, оно глушит наши позывы внутренние, благие.
Обратная сторона отсутствия информации, да?
Да,
по сути, две грани одной и той же медали.
Да, все верно. Ну, да. И мы, учитывая весь наш опыт, сколько мы видели, мы на самом деле нечто подобное проводили 2 года назад для молодежных организаций, небольшую образовательную программу. Она была гораздо меньше и не имела какой-то конкретной. Мы учили проектированию, как правильно делать команду, как правильно информационно поддерживать ее. Но сейчас это все гораздо масштабнее, потому что уже тогда мы понимали, насколько среди молодежных организаций большой к этому интерес. То есть люди приходили, люди слышали, слушали, и у нас есть отклик самих спикеров, которые были удивлены, насколько большая потребность у этих людей в знаниях. И так получилось, что вот мы решили в этом году именно на октябрь как наиболее продуктивное время для умственной деятельности, для деятельности.
Я бы поспорила, конечно, но, наверное, не с вами. Если вы так говорите, вы, значит, знаете о чем.
Я знаю, да-да-да. И мы решили протянуть руку помощи людям, которые ищут и хотят делать, но пока не знают, что, как, где, куда, как податься, куда податься. И я на самом деле очень часто участвую в профильных конференциях своих профессиональных для организаторов открытых событий. И часто очень бывает, приходишь на какую-то лекцию, слушаешь, и человек там о чем-то говорит, полезным и правильным, но у тебя при этом рождается идея, совершенно с этим не связанная. То есть абсолютно не связанная, но она появляется именно там, потому что, я не знаю почему...
Мозговой штурм.
Да, и там стены пропитываются идеями различными. И я всем всегда, на своем личном примере убедившись, всем всегда рекомендую, если вы хотите что-то почерпнуть, что-то узнать, не бойтесь, ходите на образовательные недели, либо конференции, форумы, неважно что. Даже если вы не найдете конкретную информацию там для вас, идея какая-то у вас родится абсолютно точно.
У нас скоро сейчас уже будет перерыв небольшой, но мне все-таки хотелось бы Наталье задать вопрос. Когда вы свой фонд основывали и делали только самые первые шаги, где вы брали информацию, с чего вообще все начиналось? Потому что вообще женщины-руководители фонда у меня вызывают восхищение, и я думаю, что это, конечно, недюжные должны быть организаторские способности и не всем по плечам, но вместе с тем, ведь ну, какие-то первые шаги, они, наверное, во многом и определяют, в какую сторону потом дело развернется. Вот с чего вы начинали?
Тут либо горишь этим, либо вообще не стоит туда суваться. И когда фонд создавался, я первым делом, когда в Минюсте регистрировала это как фонд, я убрала вот это слово «благотворительный». Вот, потому что, ну, так много благотворительных фондов, а моя история вообще не про это. То есть у нас есть определенное понимание этой сферы как благотворительной, но это ошибка зачастую, потому что не всегда все, не все, вернее, решается деньгами. Вот, и я начала этим заниматься, ну, потому что я сама с этим столкнулась, и оказалось, что очень много женщин в России, которые очень хорошо понимают, о чем это.
Вы имеете в виду «Женщины за жизнь», движение в защиту еще пока не родившихся детей.
Да, оказалось, что это очень болевая точка современного общества, и не говорить об этом нельзя. И оказывается, у всех есть какая-то мировоззренческая шкала на этот счет, просто об этом не разговаривают. И мы просто начали двигаться, не боясь, вот так вот. И, я не знаю, раз в месяц приходит 200-300 волонтеров совершенно точно.
Ничего себе!
Это что-то удивительное. Мы даже не думали, что так получится. Просто потому что тема в обществе табуированная, как бы страшная, как бы маргинальная, а оказывается, просто с обществом надо говорить и предложить что-то с этим делать. И оказалось, что волонтеры сами вполне могут спасти чужого ребенка и помочь женщине сделать правильный выбор. Для этого не надо денег, не надо офисы. Вот. Просто ты помогаешь их, координируешь, и дальше процесс идет сам по себе. Вот это самое главное, что волонтеры. История с фондами – это человеческий ресурс, это, вот это про это. И не надо бояться, там, может быть, даже свой фонд создать, да, вот как Женя сейчас рассказывала. Можно прийти, попробовать поволонтерить где-то в другом фонде, но не бойтесь вообще выступить за те рамки, которые вы себе поставили. Не бойтесь и себя открыть тоже. И вот мой фонд и та команда, с которой я работаю, это, конечно, ну, сразу скажу, это нелегкий путь, потому что работать в женском коллективе не очень просто, но в то же время перед тобой судьбы, перед тобой реально меняется действительность, и ты не можешь этим не заниматься. Чем дальше в лес, тем понимаешь, что эта история в первую очередь про тебя. И так считает каждый волонтер.
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Алексей Токарев, председатель оргкомитета фестиваля «Артес», Евгения Жуковская, главный редактор интернет-портала «Приходы», Наталья Москвитина, создатель и руководитель фонда «Женщины за жизнь», ведущий телеканала «Спас». Мы прервемся и вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».